заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Коли мова заходить про примирення як віддалену перспективу завершення війни, зазвичай обидві ворогуючі сторони є дуже далекими від того, щоб навіть промовляти це слово. Мене звати Євген Гольцов, і сьогодні мій гість – аналітик Української гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко. Вітаю вас.
Так, добрий день.
Це дуже гостре питання примирення. І я думаю, що тут в ньому багато хто вкладає змісту свого. Наприклад, примирення і прощення, примирення і спільне існування, або примирення і припинення ворожнечі, можливо, навіть довгої, яка годами, а може і більше, вже є. Тому я хотів би зараз з вами про це так детальніше трошки проговорити. Про це складно говорити, особливо, коли ми самі знаходимося в стані війни, і ми проговорюємо ці питання. Ви до нас можете долучатись за номером телефону 0800 30 14 13. Для вас це абсолютно безкоштовно. 0800 30 14 13 з мобільного або стаціонарного телефону. І моє перше питання для вас, до вас. Взагалі, чи всі війни закінчуються примиренням?
Формальным примирением в виде мирного соглашения, ну да, конечно, все войны рано или поздно заканчиваются. По крайней мере, те конфликты вооруженные 49-го года, которые были, они все были окончены в виде мирных соглашений. Но в том-то и дело, что само слово примирение, оно в документах ООН, оно практически не появлялось до, наверное, 2005-2007 года, потому что было настолько чувствительно, особенно после геноцида в Руанде, после так называемых югославских войн, после того, как был улажен длительный конфликт Британии в Северной Ирландии. И как раз вот эти конфликты показали, что примирение, оно не наступает и через 30, и через 50 лет. И только постепенно, где-то с 2010 года, встречается более-менее часто слово reconciliation, то есть примирение, но именно не как прощение, а умение жить рядом, не стреляя друг в друга. То есть это, по сути дела, мирное сосуществование, при этом никто не отменял ни политической борьбы, ни идеологической вражды, ни приязни друг к другу, но самое главное, что это был уже невооруженный конфликт. И только в 2019 году это был, ну, он есть, он действующий шикарный документ, который выпустил МИД Германии, называется «Межведомственная стратегия поддержки переходного правосудия». Вот они там впервые, наверное, среди всех европейских стран указали, что есть три этажа или три вида примирения. Примирение на уровне индивидов, когда, ну, скажем так, жертва прощает преступнику или не прощает, но, по крайней мере, понимает, что они дальше будут жить в одной стране, и если преступник понес наказание, то, в принципе, вот уже и можно говорить о том, что сосуществует мирно. Примирение на уровне социальных групп, скажем так, ветераны АТО и тех, кого называют сепаратистами, участники незаконных вооруженных формирований, так называемых ДЛНР, ЛНР. Более сложный процесс и может вообще, в принципе, никогда не наступить, пока живы эти участники. И третий этаж или третий вид – это примирение на уровне населения и органов власти, когда население, невзирая на то, что органы власти с той и с другой стороны и допустили вооруженный конфликт, и их действия какие-то повлекли гибель и страдания мирного населения, правомерно, неправомерно, объективно, необъективно, это все равно были действия органов власти, которые не спасли цивильное население от вооруженного конфликта. И вот это уже третий этаж, когда восстанавливается доверие к государственным институтам. Сейчас мы, например, такое можем наблюдать, когда дети, которые приезжают поступать с оккупированных территорий, они с большим недоверием относятся к органам власти подконтрольных территорий. По разным причинам, но вот это как раз вот чистая лакмусовая бумажка, которая может показать, насколько может затянуться сам этот процесс. И я могу сказать, что примирение во всех документах международных, оно ставится как, теперь уже относительно смело, ставится как главная цель, но при всем при этом отмечается, что это настолько отдаленная стратегическая цель, что это может растянуться на десятки лет.
Но я так разумею, что все эти выпадки, або все эти стратегии, вот эти три, ці три такі ешелони, та? Вони всі можливі тільки штучним створенням. Тобто у людей забирають зброю, щоб вони не повбивали колишніх ворогів один одного. Їм там якісь, може, кордони ставлять, якісь там, ну, вишки, це так, знаєте, вже я жартую, але ставлять яких наглядачів, які постійно наглядають, щоб ніхто не перетнув. Тобто якусь межу між ними проводять і контролюють, щоб вони не перетинали ці межі. Ну, наскільки взагалі це, ну, не буде міною такої уповільненої дії? Воно ж все одно може якось рванути.
Ну, я поэтому, в общем-то, и начал с 15-го года пропагандировать концепцию переходного правосудия, в отличие от всех этих планов Сайдика, формулы Штайнмайера, еще каких-то там маленьких шагов и так далее, потому что ни один из этих так называемых подходов, он не является ни системой, ни комплексным подходом. Это просто выдернуто из концепции, из какой-либо рядовые шаги, которые просто как популистские предложены, ну, те же самые Минские соглашения, это тоже отнюдь не комплексное решение проблем. Это просто политическое соглашение, которое было, устраивало в 2014 году всех для того, чтобы, возможно, быстро замять этот конфликт. Не получилось, теперь мы мучаемся с этими совершенно, так сказать, неудобными формулами, которые не отвечают сегодняшним реалиям. А переходное правосудие – это такая концепция и сбор международных сводов, принципов, практик, который сложился в 2005 году на основе всех постконфликтных пертурбаций в разных странах. Латинская Америка, Африка, Ближний Восток, который разделяется на четыре основных направления. Это преследование, уголовное преследование виновных вооруженных конфликтов. Это в первую очередь касается военных преступников. Ну, собственно, и тех людей, которые совершили тяжкие преступления. Это компенсация ущерба жертвам конфликта. Это восстановление исторической правды, так называемое право на правду, для того, чтобы население знало, что случилось, кто был виноват, что происходило, для того, чтобы просто понимать, как жить дальше и что строить в своем государстве. И четвертое направление, которое вытекает логично из этого, это реформы во всех сферах как гарантии неповторения вооруженного конфликта. И вот когда эти четыре компонента работают связано, вот получается тогда своеобразная, более-менее стройная модель. Она имеет свои национальные особенности, ни одна модель не повторяет друг друга. И если мы говорим об Украине, то вот как раз переходное правосудие нашей организации, Украинским Хельсинским Союзом по правам человека, она и предлагается как даже не компонент, а, возможно, как внутренняя наша политика национальная, поскольку она должна быть рассчитана на десятки лет вперед. И сейчас, когда есть законопроект о переходном периоде, который представил Резников, это Министерство реинтеграции, то там есть блок «Переходное правосудие», хотя, как по мне, как фанату переходного правосудия, должно быть все наоборот. Так вот, это переходное правосудие, оно, когда реализуется, оно, в общем-то, и делает возможным одновременно и мирную реинтеграцию, и изменения в культурной, в идеологической сфере. Это, естественно, и экономические изменения, потому что нужно и компенсировать ущерб, и дать возможность развиваться бизнесу, восстанавливать то, что нам принес вооруженный конфликт, не как негативный результат. И, естественно, это реформа правовой системы, потому что все-таки у нас наказание военных преступников, сам процесс, сам подход, он, в общем-то, двигается достаточно медленно и неудовлетворительно. И такие вопросы, как будущее, возможная люстрация, такая борьба, как считать коллаборантистами, коллаборантами гражданское население ЛНР, ДНР, или не считать, или что это такое. Общество поэтому и юристы даже к этому пока не готовы. Вопросы амнистии плавают, и слово амнистия чаще используется как политическая спекуляция, нежели как грамотный разбор того, что может предложить государство для того, чтобы снизить социальное напряжение, скажем так, до заключения мирного соглашения и еще, естественно, после мирного соглашения.
Стратити не можна помилувати. Ми намагаємось з'ясувати, чи можливо перехідне правосуддя в нашій країні на Сході. В ефірі проект «Загартовані». Не перемикайтесь. Перед тим, як почати обговорювати, що таке перехідне правосуддя, я б хотів зауважити один важливий момент. Це відношення в нашому суспільстві взагалі до суддівської гілки влади. М'яко кажучи, воно дуже негативне, це м'яко кажучи. А якщо використовувати якісь специфічні терміни, то можна таке знайти, просто перли. Тим не менше, потрібно буде кваліфікувати дії людей, які там жили, живуть, будуть далі жити, які щось робили проти або за українську державу. І я знаю, особисто знайомий з людьми, які втратили там житло, втратили який там свій приватний транспорт, або втратили рідних і близьких, або просто зазнали там якихось знущань. І я розумію, що люди, які це зробили, їм це люди, яких треба карати. Не можна залишити непокаране зло. Воно буде і далі розповсюджуватись. От скажіть, будь ласка, хто повинен бути покараний в нашому випадку?
В нашем случае это должно решаться на уровне, скажем так, длительного, я не буду говорить слово референдум, потому что он сегодня не подходит как процедура, как результат длительного национального диалога, то есть это медиация, это диалоги на уровне всех целевых групп и во всех, наверное, сферах общества, для того, чтобы положить политикам на стол именно мнение всех целевых групп участников, а то ВПО, просто мирных жителей, как серой зоны, так и подконтрольных территорий, как экспертов, так и тех же самых политиков, что они сами думают, какие составы преступлений должны быть наказуемы, однозначно, которые не будут подлежать амнистии. И каждая страна после вооруженного конфликта, она действительно решает это примерно таким же образом. И единственное, что существует и во всех международных стандартах и требованиях, в том числе и к Украине, которую она должна выполнять как свои международные обязательства, не подлежат амнистии военные преступления, грубые нарушения прав человека, преступления против человечности. Остальные преступления, в том числе даже тяжкие преступления, как убийство во время вооруженного конфликта, такое убийство, которое не является военным преступлением, оно с точки зрения государства теоретически может подпадать под амнистию, или может быть наказуемо ниже того предела, который сейчас установлен Уголовным кодексом. Но это будет решать каждое государство в отдельности, Украина в том числе. Некоторые государства к таким непрощаемым преступлениям относили экономические преступления. Допустим, это Румыния, когда Чаушеску, семья Чаушеску разграбила абсолютно всю страну. Это Филиппины, где президентская чета сделала практически то же самое. И там экономические преступления были непрощаемые на уровне военных преступлений. Ряд африканских стран сказал, что мы прощаем все политические преступления, это массовые беспорядки, нападения на органы власти и так далее. А вот то, что касается, допустим, изнасилований, нет, это табу. Это никогда не будет прощено. Это их был подход. Какой подход изберем мы, это, в общем-то, нам решать. Но когда я говорю, рассуждаю на эту тему, я просто пользуюсь так называемой тюремной статистикой, исходя из того, что у нас в местах лишения свободы сейчас находится порядка 33-36 тысяч человек. Если наши, извините, горячие головы захотят посадить всех участников 1-го, 2-го гвардейских корпусов, это, конечно, в принципе, льстит мне как патриоту, но как здравомыслящий гражданин я понимаю, что эти 35 тысяч человек, они просто не помещаются, тупо не помещаются в места лишения свободы. Это означает увеличение тюремного населения ровно в два раза. У нас нет, извините, ни колоний, у нас нет денег, чтобы построить новые колонии. И даже если какое-то международное сообщество построит там новые тюрьмы, пройдет тот срок, за время которого уже будет, эти люди могут выйти на свободу. Поэтому уже хотя бы с этой точки, с экономической точки зрения, нужно думать о том, что, кого мы можем простить. Поэтому здесь под амнистией, как правило, в международной практике попадают преступники, которые совершили преступления малой и средней тяжести. Это, конечно, не те, которые совершали грабежи, разбои, связанные с человеческими жертвами, убийства, изнасилования. Да, они туда не подпадают, и они амнистии не подлежат. Остальные могут быть амнистированы, но, опять-таки, если мы будем говорить об амнистии, я недавно подготовил там небольшой письменный обзор-анализ и подготовил модель идеальной амнистии. Так вот, с точки зрения всех существующих международных практик и стандартов, амнистия, если она делается правильно с точки зрения сильного государства в отношении лиц, которые претендуют на амнистию, должна включать: первое, человек должен сложить оружие, он должен прекратить все враждебные действия по отношению к государству, он должен рассказать следствию все, что он сам делал за все пребывание или за тот период, который подлежит амнистированию, он должен рассказать, что делали его коллеги, товарищи, начальники. Он должен рассказать о всех событиях, свидетелем которых он был и участником которых он был. Он должен быть готов участвовать в публичном покаянии. Он должен принимать участие в публичных процессах. Он должен готов пройти реабилитационные программы. Он должен быть готов к тому, что он переедет в другую местность и никогда больше не будет жить в течение, допустим, 15-20 лет в той местности, где он совершал те действия, за которые ему он просит предоставить амнистию. Он обязуется никогда не совершать противоправных действий, иначе в этом случае амнистия отменяется, и он просто помещается в колонию. И вот если все эти требования лицо, которое претендует на амнистию, будет выполнять, вот такая амнистия для нашего государства совершенно приемлема. Тогда мы можем говорить о том, что те боевики, сепаратисты, которые держали в руках оружие, совершили преступления, вот, и при этом эти преступления малой и средней тяжести, вот тогда мы можем их амнистировать, потому что они остаются под жестким контролем государства, они сами выполняют реабилитационные какие-то действия, в том числе и компенсируют ущерб, нанесенный жертвам. Ну, в любом случае, это то, что когда-то по-советски называлось «твердо встал на путь исправления». Вот как-то так это было в уголовно-исправительном праве. Вот так можно было к этому подходить. Все остальные тяжкие преступления, военные преступления, они непрощаемые, и люди должны сесть. Сразу скажу, что те люди, которые виноваты в такого рода преступлениях, военные преступники, они, как правило, убегают при первой возможности перед заключением мирного соглашения, либо их сами подчищают, убивает та сторона, прокси, которым они являлись. И как раз вот опыт балканских войн, он как раз хорошо показывает, что в течение там ближайших там 10 лет большинство так называемых полевых командиров были убраны либо спецслужбами, либо они погибли во внутренних разборках по поводу награбленных ценностей между самими своими же полукриминальными же структурами. И если мы представим, что в какой-то момент у нас будет заключено мирное соглашение, и территории и Донбасса, и Крыма возвращаются под государственный контроль, я очень не уверен, что мы там найдем людей, которые знают, что они совершали военные преступления, и они там остались. Они, скорее всего, убегут куда угодно. Белоруссия, Казахстан, Российская Федерация. И мы их там можем искать достаточно долго, но...
Тобто вони
будет реальність.
Вони можуть текти туди, ну, де ми не зможемо їх
заарештувати,
повернути.
Да, я, в общем-то, так, я думаю, що так оно і буде, і я більше, ніж уверен, що в ближайші роки їх количество убежавших і оставшихся там в живих, количество їх уменьшиться.
Я вас слухаю, мені, ну, мені здається, я от так просто розмірковую, ну, наприклад, що вигідно для України. Я думаю, що було б навіть вигідно, щоб багато людей для того, щоб отримати амністію, виклали свідчення, надали, ну, тобто співпрацювали з державою, і це дозволило б нашій державі, дозволило б публічно висвітити деякі факти,
да,
публічно свідчити навіть в міжнародних судових інстанціях.
Так. Так.
І це, я думаю, могло би привести... Ну, ми так кажемо, да, от Нюрнбергський там, трибунал, ми це так іноді там... Одне з тим я порівнюю, інше з тим, але я думаю, що тут, ну, питання... я думаю, що Нюрнбергський трибунал, він, перш за все, він підвів таку риску, підвів, що, знаєте, під, ну, скажімо, якусь таку моральну риску, він засудив злочини. Тобто це не тільки люди, які це скоювали, це ідеологія, сама ідеологія злочина, вона
да,
була засуджена.
Саму систему совершення воєнних преступлень, так. Да.
І я думаю, що це в даному випадку в нашій ситуації було б, ну, дуже важливим. Але є люди, які втратили. От я не думаю, що вони сприймуть це, знаєте, так, ну, це ж для держави потрібно. У них є особистий біль, у них є особисте, ну, втрата або, ну, те, що не повернеш, і загинули рідні.
Угу.
Я не кажу вже там про майно, це дуже болюче питання, але це не втрата рідного життя. Ну, як ви вважаєте, легко буде працювати з цією категорією людей? Чи не будуть вони, чи не буде це їх, ну, підштовхувати, вчиняти якийсь самосуд?
Конечно, будет подталкивать, это совершенно нормальное явление, но самосуд – это, по сути дела, то же самое противоправное действие. И в том-то и дело, что тут на сегодня у нас в государстве, к сожалению, нет никаких телодвижений по поводу того, что мы будем делать с теми людьми, которые, ну, в том числе и пострадали от конфликта, и те, которые просто были на оккупированных территориях, и с теми людьми, которых мы готовы осудить на несколько лет лишения свободы. По сути дела, никаких реабилитационных, ресоциализационных программ у нас не существует. И, по сути дела, даже если мы берем того же самого боевика, наказываем его, там, даем 5-8 лет лишения свободы, то через 8 лет из колонии выйдет тот же самый боевик, только постаревший на 8 лет. А в его сознании ничего, практически ничего не поменяется. Колония никогда никого не перевоспитывала. И государство не готово дать ответ, что мы будем делать с этими людьми, в том числе и с пострадавшими. Ну да, предложат какую-то психологическую помощь, социальную поддержку, но это совсем не то. Часто после вооруженного конфликта государство создает так называемую комиссию правды. Это не судебный орган, но он охватывает гораздо более значительное количество людей, которые потерпели от конфликта. И комиссия правды, она в принципе устанавливает правду в отношении каких-то нескольких особенных ключевых моментов вооруженного конфликта. Ну, допустим, кто начал войну, или кто стрелял по этому жилому кварталу, кто виноват в гибели, массовой гибели в этой точке, в это время, с такого-то количества людей. И вот такая вот комиссия, она, в принципе, очень похожа на временную следственную комиссию, которая делается на уровне парламента, но она охватывает практически всех, кто хочет дать свои показания. И она активно собирает свидетельства жертв, жертвы сами приходят, рассказывают, что было. И когда комиссия готова ответить на свой, дать ответ на те вопросы, которые перед ней поставлены, где-то через год, через два, как правило, она довольно краткосрочная, она дает все свои накопленные материалы государству, в том числе и те свидетельства, которые потом в дальнейшем будет использовать прокуратура. И это уже будет вопрос для судебной ветки власти, что делать с этими показаниями. И вот с помощью комиссии правды каким-то образом частично проходит моральная компенсация для тех жертв, которые могут прийти и знать, что от вас не отмахнуться. Ну, там не нужно писать заявление, как вы пишете, допустим, в отделении полиции или в прокуратуре. А там нужно прийти, да, и дать свои свидетельские показания, но вас точно не перенаправят куда-то, вас выслушают, вам дадут право выступить публично, ваши все показания запишут, сделают аудио, если хотите, видео. Вашу личность зашифруют, если вы этого тоже пожелаете. Таким образом, человек полностью выговаривается о том, что он переживает и чего он хочет. Это, конечно, ну, скажем так, не полностью, конечно, компенсация, но
с другой стороны... Это снижает градус, правда?
Да, это снижает. Это тоже очень болезненный процесс, поэтому в комиссии правды, как правило, работают, ну, там не то, что десятки, иногда и сотни привлеченных специалистов, и это не только там криминалисты, эксперты, это как раз и психологи, и социальные работники, и документалисты, и айтишники, то есть там очень большая команда собирается, и жертвы чувствуют себя в данном случае более-менее комфортно, потому что их кто-то слушает и не затыкает им рот. Ну, это вот единственный способ, когда можно сказать, что мы каким-то образом снизим социальное напряжение в отношении тех, кто утратил своих близких.
Я впевнений, що цю практику просто необхідно буде додати до всіх цих процесів. Чи відбувається примирення вже тоді, коли лунає останній постріл? В ефірі проект «Загартовані», не перемикайтеся.
Реальні люди, реальні історії, реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Є питання, ну, запитання з інтернету. Ми зараз дуже багато чули про ізоляцію, ну, там це я зачитаю, про ізоляцію, яка в Донецьку, що там знаходиться дуже багато бойовиків. Бойовик, який потрапив в ізоляцію, і який там перебував деякий час, він злочинець або постраждалий?
Хороший вопрос. Это мы даже боялись обсуждать такое, когда мы в своей рабочей группе среди экспертов думали, кого же, в общем-то, предложить в качестве жертвы конфликта. Ведь, по большому счету, если тот же самый боевик является лицом, который изначально подпадает под уголовное преследование, и который потом сам будет страдать в ходе конфликта от незаконных действий, либо своих, либо наших бойцов вооруженных сил, он, по сути дела, одновременно будет и преступником, и жертвой конфликта. Но как вот выйти из этого коллапса дуализма, мы не нашли готового ответа, поэтому переходное правосудие, в общем-то, в том-то и состоит сложность, что здесь каждый маленький фрагмент, допустим, ответ на такой вопрос, он требует консолидированной работы достаточного числа очень квалифицированных юристов. А это вопрос на будущее.
Да, це, я думаю, что это дуже цікавий вопрос, але я думаю, что страждання це одне питання, але злочин, який він здійснив, я думаю, що це повинно бути все ж таки в пріоритеті. Хоча я особисто знаю людей, які спочатку, не зрозумівши, що до чого воювали з того боку, але потім, буквально за декілька тижнів зрозумівши, дуже гарно воюють за Україну. Є таке питання, Я спочатку хотів би навести цитату прем'єр-міністру Ізраїля Голди Меїр, яка після Мюнхенської олімпіади, коли вбили після катувань олімпійську збірну Ізраїлю, сказала своїм спецслужбам: «Відправляйте мальчиків». Тобто відправляйте хлопців. Ну, це було зрозуміло, це був просто наказ іти і знищувати тих, до кого не може дістатись правосуддя. Скажіть, будь ласка, як бути з тими, хто не понесе покарання?
Ви маєте, ну, тут нужно просто розбивати. Тот, хто підпаде під амністію і не понесе покарання.
Ні, я маю на увазі тих, кого звинуватять, але не зможуть покарати. Якого визнають винним в конкретних злочинах, але не зможуть покарати.
Ну, значить, этот человек будет пожизненно где-то прятаться на территории, ну, скажем так, Российской Федерации, условно, скажем. И если не будет достигнут консенсус между нашими государствами о выдаче такого человека, который является, ну, в идеальном варианте гражданином Украины, не гражданином Российской Федерации, потому что у них, как и у нас, по закону запрещено выдавать таких людей, то мы можем когда-нибудь добиться его выдачи. Но это идеальный вариант. Если говорить о том, что нужно посылать мальчиков, это неправовые действия, это в любом случае преступление со стороны, так сказать, органа власти. Это как раз та часть тайной дипломатии, которую все страны прячут за шторами и никогда никому не показывают.
Але такий варіант можливий, я так думаю.
Надо спросить у того, хто буде следующим президентом.
Ми ж бачимо спецоперації, які доставляють на нашу територію людей, які причетні до інших, які до якихось злочинів, або там з ними щось трапляється. Я маю на увазі, що ви правильно кажете, що треба бути тій людині, просто вона повинна бути все життя ховатись.
Ну да. Потому що воєнні преступлення без срока давності. И более того, существует универсальная юрисдикция, если имеется в виду, что любое государство на территории имеет право возбудить уголовное преследование против этого человека, если, допустим, Украина не возбудила. Ну, скажем так, допустим, Голландия знает, что на территории Российской Федерации находится боевик, который совершил военное преступление. В отношении со стороны Украины нет данных об этом человеке, о том, что он военный преступник. Голландия в данном случае имеет право возбудить уголовное преследование и требовать от Российской Федерации либо наказания на своей территории, либо выдачи. Это называется универсальная юрисдикция. Она же касается того случая, когда, допустим, военный преступник выезжает на территорию другой страны, не той, где он прячется, и там его просто арестовывают и передают любому государству, которое имеет против него претензии в отношении военных преступлений. Поэтому, да, этот человек просто вынужден всю жизнь будет прятаться где-нибудь в одной стороні, де його будуть согласні там прятати, де він зможе закамуфлюватися.
Ще одне питання. Ми якось його з вами обговорювали телефоном. Я вам казав, що я спілкувався особисто з людьми, які втратили, наприклад, свої домівки, вони залишили на окупованій території, і вони продаються, вони мені якось навіть в газету показують: дивись, оце мій будинок продається. Я сподіваюся, що настане той час, коли він зможе знову прийти в свій будинок. І що бути, як йому бути, що буде відбуватись, якщо там будуть жити інші люди?
Ну, когда я был в миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине, и в Косово, в общем-то, есть такая процедура, называется eviction, выселение, когда по решению суда хозяин предъявляет свои претензии на то, что это его дом, предоставляет документы, факты, свидетельства очевидцев, и тогда суд принимает решение эту семью выселить. Как правило, любой из этих случаев очень скандальный. Всегда там привлекалась масса полиции, потому что сочувствие гораздо больше, чем полиции, и все кричат, куда же этому человеку деваться с его семьей, а вот этот проклятый там босняк, серб, косовар вот въезжает в свой дом, а куда вот этому человеку хорошему деваться? Как правило, ему предоставляется на какое-то время социальное жилье, и естественно, этот вопрос решается не за один день, то есть человека, который живет не в своем доме, предупреждают, что в отношении него идет судебный процесс, вернее, не в отношении него, а в отношении факта пребывания его вне его в частном владении. Поэтому он должен помочь суду решить, куда он переедет, что он может сделать для этого. То есть это идет, допустим, такой с помощью посредников, официальных посредников, длительный процесс, и рано или поздно, когда суд все-таки постановляет, что такого числа выселится, его выселяют, это означает, что человек просто либо не смог абсолютно ничего сделать, ситуация тупиковая, либо не захотел делать. Но в любом случае его куда-то переселяют в социальное жилье, а потом уже его переселяли, как правило, в другую местность.
А який статус цих будівель, цих будинків, з яких люди втекли, або просто, ну, наприклад, вони злочинці, вони не хочуть повертатися, або вони їх вбили. Який статус цих будинків? Він, кому вони належать? Державі?
Якщо це частна собственность, вона і остається частною собственністю того человека, кем бы он ни был. Частная собственность по решению суда может конфисковаться в качестве штрафной меры, если это человек, владелец этого дома, преступник, допустим. Если же это коммунальная собственность, и человек там был прописан, ну, скажем так, в ВПО, который уехал из Луганска, он жил в каком-то там служебном общежитии, прописка существовала у него. Есть такие решения Европейского суда, это по югославским делам, в кавычках югославским, потому что это были боснийские дела и частично сербские дела, когда суд признавал, что то, что он там был прописан, приравнивается к если бы человек имел это жилье в собственности, потому что тогда постсоциалистическая система, она не предполагала частного жилья, и вот человек жил вот в таком коммунальном, поэтому его же туда нужно вселить, либо дать ему аналогичное. И таким образом этот вопрос решался.
Будь ласка, ви були, ну, ви приймали участь в місіях ООН,
в цих питаннях. Да.
Ну, на ваш погляд, яка найважливіша річ повинна відбуватись для того, щоб примирення, воно дійсно відбувалось, тобто просувалось, воно приходило, це примирення в суспільстві, або в локальному плані, або в глобальному, я маю на державному.
Ну, в первую очередь, как техническое условие, это демилитаризация и, по сути дела, в кавычках, выкачка всего нелегального оружия от гражданского населения.
Нелегально, это вы так подкреслите, бо легально, это оно, возможно,
да, у полицейских есть оружие, у воинских частей есть оружие. Есть оружие, которое легально находится...
У громадян.
Да, но есть еще припрятанные там пару автоматов и 5 гранатометов в подполье. Вот это оружие нужно максимально изъять. И более того, допустим, на Балканах часто и полицейские подразделения, они, скажем так, им разрешалось иметь одно длинноствольное оружие, то есть или автомат, либо винтовку, на 5-10 человек полицейских. Пистолеты, да, один пистолет, один полицейский. Но если это автомат, один на 5-10 человек, не больше. Это не так, как сейчас, допустим, в отделении полиции, когда на каждого полицейского есть практически автомат. Ну, в идеале. То есть это демилитаризация, а уже потом самое основное – это, естественно, экономика. Если работает, дает возможность расти малому и среднему бизнесу, то там люди как гораздо быстрее находят общий язык разных конфессий, национальностей, разных убеждений, потому что они понимают, что вот есть кусок земли или есть производство, и то, что они здесь произведут и продадут, это и будет способ существования. И здесь уже, стиснув зубы, будут работать все рядом, рука об руку, не стреляя в друг друга. Но как самая большая опасность в том, что как раз в этот период политики начинают спекулировать на теме того, кто должен работать, как должен, кто должен получить льготы в первую очередь, кто во вторую, а кто в третью, кто больше, а кто меньше. И вот как раз вот политики, как показывает балканский конфликт, это самая большая опасность для того, чтобы перемолоть все негативные процессы, которые остались после вооруженного конфликта. Допустим, в Боснии до сих пор сколько донаций не влил Европейский Союз, там уже просто миллиарды. Страна как была, скажем так, ниже среднего развития, то есть она после войны так восстановилась, но это совсем не та Босния довоенная, которая была.
Скажите, а взагалі Балкани можно наводить как гарный приклад примирения?
Там нет, примирение там просто не осуществилось. И любая модель переходного правосудия, она имеет свои плюсы и минусы. Допустим, и в Хорватии, и в Боснии прекрасно прошла демилитаризация, изъятие оружия у гражданского населения. В Хорватии его просто покупали... подразделения НАТО объявили, что за каждую там единицу будет выплачено столько-то дойчмарк. За гранату одна сумма, за пулемет, за гранатомет третья и так далее. Это все было анонимно. Любой мог человек прийти, сдать оружие, получить деньги. В Боснии это было бесплатно, но опять-таки анонимно. Без всяких справок, фотографирования, определения паспортов. Просто человек едет по дороге, остановился возле поста НАТО, кинул пистолет в ящик и поехал дальше. Его никто не спрашивает, откуда он его взял. И таким образом они провели. Это положительный. Но, допустим, вопросы... компенсации жертвам там пробуксовали, потому что, опять-таки, политики начали использовать это для того, чтобы деньги пошли как раз в их карманы, а не в карманы населения или в карманы их политических партий. Реформы там произошли частично, и поскольку часть реформ была, скажем так, под давлением международного сообщества, то они потом получили силу противодействия. То есть, допустим, пытались реформировать армию и полицию в Хорватии под нажимом международного сообщества. Как только Хорватия объявила себя членом Евросоюза, вступила, она снова вернула все то, что она реформировала под давлением международного сообщества. Это неплохо и нехорошо, это просто показывает, что любая практика, она очень индивидуальна для государства, и вот такой вот идеальной модели, ну, ее просто не существует. У каждой страны есть свои грабли, как раз на этих граблях мы и можем получить свой положительный, полезный опыт.
Ви знаєте, я б навів в якості гарного прикладу Канаду. Як би це не звучало дивно, але десь 70-ті роки там було дуже гаряче. Я маю на увазі Квебек, я маю на увазі сепаратистські настрої, підриви людей, захоплення заручників, вбивства. Але на сьогодні є деякі специфічні, скажімо так, відносини франкофонів до англофонів і навзаєм. Але... канадський паспорт об'єднує людей з різними релігійними, політичними поглядами, ідеологічними навіть. Тому я вважаю, що економіка в даному випадку грає дуже важливу роль.
Да, согласен.
Тому я вважаю, що поруч з нашим бажанням, скажімо так, примиритися, потрібні ще такі, повинні поруч іти такі реальні земні речі. Економіка, правосуддя. Я думаю, що без цих складових ми просто не зможемо поруч, разом жити далі. Мене звати Євген Гальцов, і сьогодні моїм гостем був аналітик Української гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко. Дуже вам дякую за можливість поспілкуватись. Я думаю, що ці ваші відповіді, вони були корисними для наших слухачів, для мене особисто так.
Спасибо. Мені теж було приємно.
Почуємось. Всього вам найкращого. До зустрічі.
Цікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.